Интересные люди. Живые беседы. Гости чистой волны.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Микрофона Пивоваров Глеб. Мы продолжаем наши передачи «Гости чистой волны». И вот сегодня нашу студию, ну, скорее лучше смотреть, чем слушать. И очень жаль, что еще вот нет видеовещания.
Мы сейчас повесим.
Да, вот у нас сегодня здесь в студии группа «Дружки». Это та группа, на которую лично я слушаю в машине. Честно, скачав их музыку с интернета, я не купил ни одного вашего диска.
У вас предоставится возможность.
Сейчас мы подеремся, мы прямо здесь, прямо в прямом эфире.
Да, мы об этом еще поговорим, поэтому я коротко дам вам слово рассказать о себе, как вообще долетели, и огромное спасибо, что нашли время вот просто прибыть здесь и сейчас.
Да, дорогие радиослушатели, мы всех приветствуем с этой прекрасной радиостанции, с этой студии. Огромный привет вам из города Санкт-Петербурга, откуда мы родом. И, в общем-то, к вам прилетели. Долетели мы очень хорошо через Екатеринбург.
Вообще, мы увидели опять еще раз величие и необъятность нашей Родины. Да. И особенно то, как течет время. Потому что время действительно относительно. Когда мы попадаем, чем дальше удаляемся от каких-то вот этих муравейников, центров, сразу же по-другому как-то все начинает восприниматься.
А у меня такое восприятие интересное. У меня в голове какая-то картинка, формула встала с годами. Что вот когда ты в Москву приезжаешь, я вижу, насколько недоразвит Питер по сравнению с Москвой. А когда я еду...
Ну, я предпочитаю эту недоразвитость, честно говоря.
Москва. Вот, а я считаю, что есть какая-то развитость там, финансовая, строительная, дорожная. Там, ну, как бы ритм города, вот эта суета так называемая, да? И то же самое в Нью-Йорк. Ты прилетаешь в Америку, и ты понимаешь, насколько мы отстаем даже в аэропорту. Ну, вот я это чувствую. Вот я, подожди, дай я мысль договорю. И вот, когда я прилетаю в город Екатеринбург, то я вижу, так, Екатеринбург где-то лет там... Лет, наверное, там на 10 застрял там, по сравнению там от Москвы где-то. Знаешь, там Питер застрял от Москвы на лет, наверное, тоже где-то около 10-15, я считаю. Если посмотришь на Домодедово аэропорт или на аэропорт наш, вот эту нашу забегаловку, там аэропорт Пулково. Вот, мы прилетели в Екатеринбург, шикарный аэропорт. Я вдруг увидел, думаю, боже мой, как здорово все. А когда мы прилетели уже вот сюда, в Красноярск, и когда нам привезли мокрые чемоданы, порванные, вот, и я вдруг увидел, что аэропорта здесь просто нет, какой-то домик выглядывает в этом поле, я понял, что мы где-то лет на 20 вернулись назад,
понимаешь, нет, как вот я увидел
по
здесь
аэропорту.
Вот, все-таки не традиционализм. На 20 лет назад, нет, я уехал из Красноярска, демобилизовался
из армии. 30 лет.
31 год. Да. И я вспомнил этот аэропорт, он был тогда.
Он был все, в таком же состоянии. 31 год тому назад, да.
Все-таки есть что-то стабильное, что-то такое надежное, да. Что, вот, можно сказать, не изменится.
Кстати, когда мы подъезжали в Екатеринбурге к аэропорту, то нам именно женщина, которая продает билеты в автобусе, она нам сказала: а посмотрите, вот там слева это здание нашего старого аэропорта. Вот, и именно оно как бы, ну, старенькое такое. Мы посмотрели, да, действительно вот старое. Вот, в общем, вот это такое вступление про то, что мы прилетели к вам в город, очень рады здесь быть.
Ну, в таком случае, рад приветствовать вас на вот этой сибирской, красноярской земле, где вы не только вернулись на 4 часа, но и на 30 лет. То есть у нас в группе, вот сейчас в студии меня, в принципе, нет, а сидят довольно-таки молодые, бодрые ребята, которым я, в принципе, особо-то и не нужен. Итак, первый вопрос, такое очень легкое введение, группа «Дружки».
Дружки, можно тоже.
Хотя, да, я слышал в Украине, допустим, вот именно «Дружки». Как вам больше нравится? Как правильно?
Ты хоть сябры, хоть это самое по-разному.
Сябры,
в каждом городе есть свои,
барис, там, версии. Что там еще, да, у каждого своя. «Дружки» такое, это не формат. Я, на самом деле, очень недоволен этим названием был с самого начала, хотя оно вышло из студии, тогда кто-то позвонил в телефон, и был грохот, там, барабаны, и говорит: а что вы там делаете? А мы репетируем с дружками. И тут кто-то подхватил, а мы тогда искали как раз название группы. Во, классно, мы дружки. То есть тогда это было состояние там просто по жизни людей, которые шли, как бы, и мы не знали, как назваться. У нас не было никакой ни политической, ни философской подоплеки, и поэтому мы назвались просто дружками. На сегодняшний день название очень невыгодное, очень неинтересное. У нас был концерт как-то один раз в городе Петергофе. Весь город был обвешан плакатами: дружки, 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 группа «Дружки». И мы заходим в зал, а там все дети такие от 8, наверное, до 12 лет, с бабушками. Они думали, это было как раз время каникул, они думали, что приехала группа «Дружки», сейчас будет цирковое представление. Поэтому, вот, в общем-то, вот такое название, которое по жизни. Мы, кстати, на плакате называемся «Герасим и дружки». Это как бы вот, ну, наверное, ну, не я один с того первого состава остался, то есть, в общем-то, с самого такого ну, того древнего названия, которое было на виниле. Пластинка была выпущена еще на виниле и продавалась в магазинах. Вот, в общем-то, вот такая вот предыстория.
Угу. Тогда, исходя из названия, удачное оно, неудачное, я считаю, оно очень удачное, ну, это восприятие как слушателя. Да. Друг, дружок, кто это? Вот если ты с ним вышел в путь, с кем идешь?
Хорошо ходить по свету с карамелькой за щекой, еще одну для друга иметь в кармане про запас. На самом деле, вот это вот мне нравится название именно потому, что оно отражает суть. Это отношение, потому что это самое главное. Отношений не будет, будут просто контракт какой-то, будет какая-то прагматичная цель, то тогда это превратится в пропаганду или в бизнес. А искусство не останется, что, кстати, мы видим сейчас повсеместно. И вот это вот у меня вот очень конфликтное отношение сейчас со всем тем, что сегодня, может быть, есть даже внутри церковный мир какой-то, вот есть какая-то пропаганда. У нас постоянно есть какая-то вот подсознательно сидит задача идеологическая. Нам нужно идеологическую атаку провести и заевангелизировать, если хотите. И я вот думаю, что ну, это тупиковое направление, потому что ничем не отличается от советского вот этого времени, когда там вся наша живопись, вся наша музыка, весь театр, все было посвящено одной марксизму-ленинизму, пропаганде этого. И я думаю, что вот искусство, оно как раз помогает человеку вот увидеть, законтачить со своей собственной болью, со своими переживаниями и увидеть всю правду жизни с ее красотой и уродством. Мы боимся порой, мы хотим все приукрасить, сделать такой дешевый кич, как бы у нас все нормально, хорошо. А приносим в жертву правду. И вот я понимаю, что правда – это еще не финал, это не конечная инстанция, потому что от правды мы движемся к истине, потому что истина все равно она как бы, все равно она освободит только, а не приукрасит, не заштукатурит что-то. И вот я думаю, что одна из целей таких, может быть, не сформулированных, но вот как бы по жизни в ДНК вот Дружков, она как раз вот эта цель и была. Хотя, конечно, и денег не хватает порой, и хочется как-то больше и популярности, и чтобы знали люди и так далее, и хочется, чтобы покупали продукцию, а не пиратили ее. Но вот, понимаете, но все равно остается послание, потому что есть идея, что-то Бог вложил, есть убеждение какое-то, и вот это нести надо.
Ну да, вот у нас вот за стеклом барабанщик сидит, с которым уже сыграно немерено, и мы как раз вот как бы просто по жизни вот и остаемся такими дружками. Там у нас состоялся концерт 10 лет группе, там вышло там музыкантов там, ну, очень много, там до 20 человек, и они как бы приходят, многие уходят куда-то там. Кто-то поиграл с нами, там, дальше пошел, там, кто-то был изначально, там, свои какие-то музыкальные проекты. Это такой, как можно сказать, шар такой под названием «Дружки», в который кто-то запрыгивает, знаешь, и выходит дальше. Может быть, я выйду скоро из этого шара, потому что я, как бы, ну, не вижу целесообразности дальше существования группы во многих аспектах. Больше нравится мне какие-то...
Прагматизм прет.
Ну, мне больше нравятся какие-то экспериментаторские, вольные такие проекты, вольная музыка. Вот мы, кстати, долго болтаем для радио, это не очень хорошо, надо послушать музыку было бы. Ну, то есть группой вообще, о чем мы, многие же вообще не знают, что такое «Дружки», поэтому хоть стоит поставить какую-то песню. Ну, поэтому вот так вот все по жизни, как бы, оно очень, очень интересно. И на самом деле, наверное, вот этот логотип и флаг, вот «Дружки», как бы дружки жизни, дружки любви, дружки там, я не знаю, Бога, дружки друг друга. То есть оно так по жизни как бы с нами идет.
Тогда мы прервемся для...
Давайте послушаем песню, вот я предлагаю там, допустим, с альбома «Иди лети» послушать песню «Июль жара». Давайте такую, классная песня.
Прошу тогда в эфир.
Июль жара, я очнулся от сна, воспаленное солнце мне слепило глаза. Был новый день, было утро, я увидел в окне луч света, заблудился в ветвях на стене. Я вышел во двор, по небу шел человек, или просто мне казалось, но остался след. Сказала мне, что видела сон, как будто моря больше нет, и мы одни кругом. Впереди на 40 дней пути. Мы жили, мы не знали, что творится вокруг, но что-то чудесное.
Вы верующие музыканты. Позиционируете себя как верующих музыкантов. Очень много делаете социальных проектов, очень много участвуете в евангелизационных проектах. Причем ваше звучание нельзя спутать ни с кем. То есть оно очень самобытно, оно абсолютно уникально. И вот в связи с этим такой вопрос. Большинство больших проектов, действительно больших проектов, они межконфессиональные. То есть это проект, где участвует большое количество церквей. Я знаю, ну, отчасти знаю обрывки той истории, которая была 92-95 год, город Приморск, если я не ошибаюсь, когда вышел конфликт с лютеранской церковью или из-за лютеранской церкви. Или я что-то путаю?
Ну, да.
То есть вот мой вопрос. Взаимопроникновение церквей. Возможно ли, и если возможно, то насколько глубоко?
Я первый, не про какую церковь.
Там здание, про здание.
Я хочу сказать одно, что у нас программа сейчас рассчитана, как я понял, не на разборки, не на какое-то... Я молоко не называю никогда христианским или мусульманским. Оно по приори, воздух не может быть принадлежать какой-то конфессии. То же самое и музыка, она не может... принадлежать какой-то конфессии. Там, мы верующие, мы себя позиционируем. Я себя никем не позиционирую и никогда не позиционировал. Я пел то, что у тебя в сердце живет, то, что у тебя там. Если ты любишь, ты поешь о том, что ты любишь. Если ты плачешь, ты поешь о том, о чем ты плачешь. Если Христа распяли, и ты увидел на это, ты поешь о том, как Христа распяли. И мне как бы там обидно за это. Если ты видишь, там мир сошел с ума, то я пою «Мир сошел с ума». То есть. Музыкант – это такое преломление жизненного вида восприятия. То есть через тебя идет какой-то поток. Вот если я пишу песни, там, так же, как Земфира там, и многие там, я не знаю, исполнители, которые пишут песни. Если ты пишешь песни, то через тебя идет какой-то поток, который... В общем-то, спроси меня, я ли написал, я скажу, не я написал. То есть вот не знаю, как они пишутся. Просто на тебя что-то сходит, и ты сидишь, записываешься. Иногда происходит закупорка, это очень частенько случается с творческими людьми, когда ты бы рад написать, а оно не пишется. Или ты начинаешь тогда писать из головы, а оно получается полная фигня и ерунда. Вот и все, тут как бы нет никакой позиционированности. Есть просто то, что через тебя течет. Все. Остальное ты приходишь, и музыканты, они, если они профессионалы, если они мудрецы, они помогают этому слову, этой мысли, этой мелодии доплыть, поплыть, как бы расправить крылья. Все. Если музыканты гробят, навешивают там всякие там грузила там, какую-то стильность, там, религиозность. Это могут быть и не только музыканты, могут быть и люди, которые тебя пытаются постоянно как бы к какому-то лагерю забрать. Ну вот, у нас есть замечательная книга «История группы Дружки». Там в интернете, я не знаю, в интернете, если она есть, вы можете ее почитать. Просто там люди, которые как бы играли с нами, там клавишник у нас Сергей Ахунов, он композитор сейчас, у него там в капелле, там московской идут концерты, там частенько всяких там, ну, пишет музыку, такой минимализм классический, вот. И он написал эту книгу, когда он прошел этот путь, то ты прекрасно понимаешь, что религия – это просто форма, которая, как гидра, она видоизменяется, вот и все. И религия раздирает Иисуса Христа на всякие конфессии, религия ищет каких-то выгодных условий, выгодных позиций. А при чем здесь музыка-то, при чем здесь песня, при чем здесь творчество? Оно всегда остается само по себе. Вы узнаете истину, истина сделает вас свободными. Наверное, я один из свободных людей в мире. Потому что я ни от кого не завишу, как бы, и мне, в общем-то, ну, многие вещи, они просто мне, ну, помимо меня пролетают. Я, знаешь, как дружок, который, вот как маленький мальчик, который просто вот так удивляется, смотрит на этот мир, и оно пролетает там. Вот эти с кем-то дерутся, там что-то в кого-то стреляет, там вот эти что-то, это то. То есть вот пусть вот оно так и пролетает, как бы, мимо тебя. У меня нет никаких таких суперзадач, потому что я знаю, что хорошая песня, она уже сама по себе, она живет, действует, существует, она меняет что-то там. Потому что это из искренности все. Мы когда приезжали в тюрьму раньше, ну и до сих пор иногда приезжаем, то в тюрьме есть один закон. Если ты искренний, и ты искренне говоришь как бы с этими заключенными, а не строишь из себя вид там святоши, или я пришел вас научить, то они тебя воспринимают как искренне. Ты встаешь у микрофона, говоришь: ребят, привет, вот я, знаете, я вот приехал вам песни попеть, и так как я верю, ну, во Христа, уверовал, то я вам попою песни там вот сегодня про Христа, понимаете? Хотя у меня есть песни там и про девок, там и про жизнь, там и там про тюрьму. Вот, какую вам попеть? Там, давай про тюрьму. Ну, давай про тюрьму, а давай про это. А про это я уже пел, давайте про Христа. А давай про Христа. То есть вот это такое вот простое жизненное человеческое общение, такое вот диалог с миром, диалог с человеком.
Спасибо. Я думаю, мы пустим следующий трек.
Давайте послушаем песню «Капли с неба» с альбома «Герасим и Парки». Это такой экспериментальный сольный проект, который вот очень как раз, наверное, будет сейчас хорошо послушать. Спокойная песня.
Текла вода из ручья, текла вода из реки, текла вода из ключа, текла вода из судьбы.
Следующий мой вопрос, возможно, не совсем корректный. Рок. Рок-музыка. Музыка, которая, ну, часто воспринимается, может быть, это какой-то стереотип, может быть, это отчасти правда, как некая нота протеста. Протеста против чего-то. Есть ли этот протест, и если есть, то против чего? И как-то это связано с той социальной, допустим, деятельностью, с наркоманами, с заключенными, которые вы ведете? Или это, ну, просто следствие, потому что по-другому никак?
Не знаю.
Не знаю, как жанр на самом деле. Вот для меня, ну, может быть, это ассоциируется, скажем, с протестом, с определенным бунтом. Но ведь согласитесь, что всегда любой творческий вот порыв какой-то, любое творческое выражение, оно все равно как бы протест. Это не нонконформизм. В любом случае, искусство не может быть тогда. Оно вот, ну, в противном случае это пропаганда, когда оно прилизанное такое, вот какое-то. Слишком все такое идеальное, как бы приукрашенное, это не искусство. Говорю, все, а что сверх того, то пропаганда. То, о чем Герасим сейчас как раз говорил. Поэтому, ну, рок, он, в нем есть экспрессия. В нем, он помогает выразить какие-то чувства, которые, может быть, ну, трудно выразить, скажем, в других каких-то жанрах. Скажем, попса, она все равно фальшь в ней вот есть. И вот как ни крути, с какой стороны ни зайди, все равно это...
Все да равно... нет, я бы не сказал. Я, не можно, у меня своя точка зрения.
Ну, конечно.
Значит, можно еще раз вопрос, на секундочку?
Вопрос мой. То есть, если некая нота протеста в музыке, или, может быть, на старте, как это
именно
начиналось...
Именно в стиле рок?
Да, и вашей музыки, именно вашей музыки. И если есть, то против чего? И связано ли это как-то с той социальной работой, которую вы ведете?
Нет, социальная работа – это это то, что у тебя, опять-таки, начнем с социальной работы. Если я вижу, что у меня по статистике у нас в стране умирает 200 человек от наркотиков ежедневно, и я гражданин этой страны, и просто гражданин там земли этой, и я, допустим, когда-то там баловался наркотиками, и у меня умерли друзья мои, близкие, и я знаю сейчас, что есть огромные пути освобождения от этого, много различных путей, там, реабилитационные центры, ну, я имею в виду путей, как вспомогающих, всякие разные программы, разные конференции, там, то я занимаюсь даже тем, что я закончил специальный институт по этому делу, защищал диплом, там, второе высшее образование получил по профилактике наркомании. Я как бы профессионально подхожу к тому, что социально я могу помочь молодежи уже внести зерно мудрости, зерно того, чтобы они знали, что такое наркотик. Я снимаю фильмы там, уже там три фильма снял про наркоту. И можете их найти, кстати, на YouTube, в интернете. Один фильм называется «Незримая война», второй фильм называется «Трамплин», и третий фильм, который я сейчас снял, это «Таблетка». Вот, это про легкие наркотики, так называемые, там, про экстази, то, что там в клубах сейчас распространяется. Вот, то я, как бы, это моя позиция, я это делаю. То, что по силе моей руке, то я делаю, как бы, вот, посещаю реабилитационные центры, там, мы делаем акции против наркотиков, там, в колледжах, в институтах, там, ну, во всяких таких вот заведениях, да. Вот сейчас были буквально целые, там, в Москве мы целых две недели провели, именно была... Были такие дни борьбы с наркоманией, был день там ВИЧ-инфицированных людей, там и борьбы со СПИДом, борьбы там с наркотиками. Вот некоторые говорят, что пчелы против меда, я говорю, да, капля камень точит, и многие получаю отзывы и письма о том, что людей много это спасает. Второй вопрос, мы поговорим про рок. Есть ли в этом какой-то протест? Дело в том, что я не знаю, как тут сказать, вопрос на уровне того, что огром вот с неба, когда идет гроза, это протест Бога против как бы людей, что ли? То есть или вьюга, или снег, или мороз, это Бог протестует против тепла. То есть здесь как бы есть то, что есть. Стиль музыки, он откликается в моем сердце, рок, допустим, там. Хотя я не роковый человек. Я как бы, у меня есть как бы и такие песни, и спокойные. Я люблю и бардовскую песню, и классику очень обожаю. Там, то есть, я за что люблю Питер, что я запрыгиваю на сайт филармонии, смотрю там, допустим, сегодня там Берлиоз. Я там раз в машину прыг, все, через 5 минут я уже в филармонии, там, бабушкам, ну, билет там, короче, купил по дешевке входной. Все, и ты проскакиваешь туда, через бабушек, через этих вот. И все, и ты вот как бы живешь вот в этой культуре. Мне интересно разные слои. Вот поэтому здесь мы записали один альбом, как мы его назвали, «Тяжелый». А когда нас немцы пригласили в Германию, то мы увидели, что мы вообще это не тяжелая музыка. Они нас назвали кроссовер или кроссроуд как-то. Ну, перекати поле, короче, как бы там. Кроссроуд, я не знаю, как это сказать. Они обозвали наш стиль, потому что... Понятие очень относительное здесь, в этом отношении. Вот и все, понимаешь?
Нет, любая музыка в любом случае она несет в себе вот это вот зерно конфликт. Есть конфликт, любая классика, то есть это все равно конфликт, все равно есть какая-то правда в ней. Вот я говорю, как искусство, как вот жанр, он всегда должен существовать в конфликте. Любое произведение, любой роман, все что угодно. Если конфликта нет,
мы живем в дуальном мире,
то нет жизни.
Любое проявление, оно конфликтное.
Вот и все,
как столовый ножик, понимаешь? Он тоже как бы несет себе столовый ножик конфликт.
Конечно.
А это смотря в чьих руках.
Да, вот в том-то и дело. И здесь то же самое. В чьих руках это вот и все. Ты ответил на вопрос.
Слушаем дальше.
Давайте послушаем песню с альбома «Ракета, благодать и любовь». Такая вот хорошая, добрая песня.
Спасибо.
Сестры, устала.
стены воскрешала.
Следующий вопрос. Ну, это мой опыт. Как я ищу вашу музыку в машине? То есть мне не нужно смотреть, там, что я тыкаю, какие кнопочки. Я просто пролистываю, начинаются первые ноты, и я понимаю, что вот это вот оно. Даже если это какие-то новые, свежие вещи, потому что, ну, они действительно звучат... Ну, нет такого. Вот каково это? Быть уникальным, быть непохожим, а это действительно так, ну, это с моей точки зрения. И тяжело ли вот этот вот путь уникальности вести, и есть ли в этом Божья рука?
Не знаю, как-то, извиняюсь, все замысловато.
Проще.
Уникальности никакой нету. Есть то, что у тебя рождается, и ты работаешь там с музыкантами, и оно, вот оно рождается у тебя. Вот и все. Есть как бы дружки, это... Значит, у нас есть клавишник, с которым я делаю аранжировки. В основном, то есть у нас есть альбом, когда мы записываем с группой, а есть альбомы, которые пишутся изначально, как бы несколько человек работает над альбомом, и потом приглашаются другие музыканты для того, чтобы они дополнили что-то свое. Вот. И так как группа, та среда, в которой мы существуем, это христианская среда, да, и христианство в России, оно не приносит никаких дивидендов, поверьте мне, музыканту, особенно христианскому. То есть все группы, которые существуют, вот христианские, это просто грань какого-то, вот просто мы назовем это хобби. Вот.
Благотворительность.
Это благотворительность моей жизни этому обществу. Я благотворю. Все, никакая группа христианская, она здесь не будет выживать. Она просто все выживают. Группы, они всякие видоизменяются, их там осуждают, там, то там пасторы говорят, это не христианская музыка, вы там ушли в мир, там или еще какой-то бред, вот на уровне бреда несут там, вот, ничего не понимая в этом. Вот и все, есть как бы. Это все равно, что сказать, человек пошел учиться на пилота лайнера, а ему сказали, это не христианская профессия, ты что, ты в самолет какой-то будешь в небо там летать вообще, уйди оттуда. То же самое здесь, музыканты. Вот, и все, ты делаешь то, что ты делаешь.
Но, с другой стороны, существует ли какая-то грань? И Оззи Осборн, и Мерлин Мэнсон позиционируют себя как католики.
Ну и отлично. Значит, они католики. А как они позиционируют себя?
Нет, Мэрилин Мэнсон, вот тут он очень четко, членораздельно говорит о своем. Вот, у него есть тур против всех богов. Он позиционирует себя как гипер-антиклерикал, антирелигиозник,
да.
Причем... и так далее. Причем у него понятно, и причем известно, откуда это все взялось. Там есть история, достаточно такая.
Она как папа бы... пастор у него, да.
Нет, папа у него не пастор, у него очень печальный опыт такой вот как раз и знакомство и общение с церковью, с молодежной группой и так далее. И молодежный пастор, вот которую, группу, которую он посещал, он рассказывал свидетельство об этом. То есть это для христиан урок хороший. То есть именно как раз вот показуха и реальная жизнь, реальные отношения и просто вот фасад какой-то христианский.
А потом у человека есть свой путь. Вот в чем дело, что мне кажется, в этом отношении христианство именно должно быть больше всего иметь такой веротерпимости и терпимости не осуждения человека, а как бы благословения его пути, знаешь, вот. Потому что не исключено, что через там 15-20 лет Мэрилин Мэнсон запишет альбом там «Моя новая встреча с Богом». Вот это именно свойство творческих людей. Они, как еще сказал Александр Мень, мне понравилось на одной из выставки в Москве. Он говорил про художников. Он говорил, что, говорит, вы творческие люди, они как... они оголены, оголяют себя. Понимаешь, вот ты говоришь, я кликаю там песни какие-то. Вот я когда-то себя оголил, я написал эту песню. И свое переживание я... как бы из себя достал и положил это на лист. Потом я принес это в студию, и мы с аранжировщиком поработали над этим вот то, что я оголил, и это облеклось какой-то музыкальной формой. И люди кликают, и они находят, что у них оказывается то же самое, какие-то такие мысли, какие-то такие переживания. Кто-то там мне пишет там спасибо, там я сегодня там вот эта песня мне помогла там заново что-то пересмотреть. Вот я плакал с этой песней, я то-то. То есть это просто ты оголяешь, понимаешь? Мы сидим как оголенные нервы. вот в этой жизни, как бы, ну, находимся. И вот и все. И так, такой у нас дар, понимаешь, все. А там дальше уже там финансовые всякие вторые вещи, они второстепенные. Ты есть тот, кто и есть. Вот и все.
И вот как раз вопрос с интернета. Привет, ребята. Так уж случается, что все творческие люди периодически проходят через творческие кризисы. Как вы преодолеваете эти застои? Дальше варианты того, как это можно преодолеть.
А какие, кстати, очень интересно.
Спорт, экстрим, алкоголь, медитация. И что помогает? Поймать вдохновение. Поймать
гениально, в кавычках. Кстати. Спорт, экстрим. Так он, да, он все ответил
спорт,
вообще.
Спорт, экстрим, алкоголь, медитация.
Что он там первое? Давай.
Спорт. Спорт, экстрим, алкоголь, медитация.
Давай так, спорт, смотри. Могу тебе сказать, что спорт – это уникальная вещь, которая, она не то, что помогает тебе пройти. Спорт – то, что необходимо. То есть ты когда ходишь в фитнес-клуб, как бы, может, у тебя не меньше будет песен писаться, но зато там драйв, как бы, гири, вот эти вот штанги, там вот бани, вот эти вот экстримы.
Просто за счет физической нагрузки, вот как раз она требует всего ресурса, и тогда,
да.
И тогда вот ты не впадаешь в депрессию. То есть у тебя депрессия колоссальный ресурс, вот этот эмоциональный, она себя оттягивает.
Да.
А так ты накачался, там, понимаешь, и все, положите, да, причем, меня просто.
Причем Дима, он не ходит в фитнес-клуб. Я хожу в фитнес. Я хожу. Он не ходит. Я хожу. У меня абонент на 2 года.
Жизнь, да, а у тебя... это
нет, не-не-не-не-не-не. Ты начни в фитнес ходить, тогда Гера, поговорим.
Гера, смотри, кто таскает аппаратуру, грузит, разгружает, выставляет.
Это пасторское дело. Нет, это все, это все. Это мы проходили, у нас свой киловаттник, 5 киловатт звука, и мы также расставляли. Нет. Короче, спорт - это фитнес, это необходимо. Не знаю, как это влияет на творчество. Не могу сказать, что это помогает уйти от депрессии. Я своего одного друга после развода вытащил фитнесом из глубокой депрессухи. Мы знаем этого человека. И просто я ему позвонил, от него там все отвернулись. Я ему позвонил, сказал, что там, ты страдаешь? Я говорю, пошли со мной. Я говорю, я сейчас тебе нагрузку дам на грудь, там, по 20 килограмм. Я говорю, у тебя все пройдет. Он такой, да, ну давай приеду. И он попробовал, втянулся, и потом он мне пожал руку через 3 месяца и сказал, спасибо огромное, мне это помогло выйти из депрессника. Это было у него после развода. У каждого свои депрессники. Дальше там идет, что у нас там?
Экстрим.
Экстрим, могу сказать, что экстремальный вид спорта, это... Многие запрещают, учителя, они запрещают заниматься экстримом, потому что это на грани, как бы, у тебя близко смерть, да? Но могу сказать, такие легкие, как горные лыжи или же на джетские, вот эти вот, на водном мотоцикле гонки, это просто шикарно.
Это дорогостоящие виды спорта, но вот на самом деле горные лыжи действительно очень хорошо. И, во-первых, это и спорт тоже,
да,
как раз совмещается.
Ну, кто-то на байках ездит, кто-то на мотоциклах, но я не рекомендую по нашим дорогам, это очень опасно. Это еще ближе к там, если за границей там ты стоишь, там у тебя 5 шагов до смерти, то здесь там буквально 0.5 шага. На русских этих рельсах там или сумасшедших водителях. Дальше что нам идет по списку?
Алкоголь.
Алкоголь, тоже были такие моменты, когда просто у тебя просто уходит земля из-под ног, и ты можешь себе позволить там зайти в это. Но меня никогда это не спасало ни от депрессии, ничего. Ну, это просто...
Это
на уровне бреда какого-то. У меня
это
не
как
было.
Анальгин от зубной, да, боли.
Да, но зубной боли.
Сколько,
да,
может это продолжаться?
Да, и следующее там было...
Медитация.
Медитация – это то, что я вот сейчас нашел для себя, открыл. Я не называю это медитацией, я это называю это молитвой созерцания. Могу сказать, что есть уникальная книжка Джоан... Я сейчас вспомню ее, короче. Называется «Путь художника». Если кому-то интересно, наберите в интернете. Короче, одна девушка, она написала книгу и помогла десяткам тысяч творческих людей выйти вот из этого штопора. И именно то, что она, база у нее вот в том, что она предлагала, и то, что мне помогает, это очень сильно, это мне один мой друг, православный священник, он мне очень сильно помог в определенном периоде жизни, это именно молитва тишины, вот я ее называю. Это когда ты проводишь каждый день 20, 30 минут, 40, а то и час, проводишь, просто утром просыпаешься, берешь блокнот, садишься, включаешь тихую музыку медитативную, и просто ты уходишь вот в это царство небесное, в котором Бог тебе уже предложил, как бы, какие-то вопросы, ответы, чувства, какие-то новые переживания, они внутри там есть, в этом царстве лежат. Но как взять оттуда, мы не можем, потому что зачастую церковь нас учит молиться, это там «Господь, благослови» или там, или молитвослов какой-то у православных, или еще что-то. То есть все идет через рот, но ничто не идет через внутреннее созерцание. То я здесь многим сейчас и предлагаю, я провожу и семинарчики такие небольшие и для друзей, и для знакомых там, вот, провожу, мы говорим о медитации, мы просто не говорим, мы ее пробуем. Иногда ко мне даже прибегает человек какой-то, я говорю: слушай, пойдем со мной, я сейчас тебе глоток дам жизни. Мы просто, я комнату закрываю, короче, сажаю его, говорю: выйдем отсюда ровно через час. Да мне там надо бежать там. Я говорю: стоп, вот сейчас ты никуда не бежишь, сейчас ты сидишь, и час мы просто проводим в тишине. И потом он говорит: спасибо, это просто уникально.
Мартин Лютер хорошую вещь сказал: у меня сегодня столько дел, я ничего не успею, поэтому первые 4 часа проведу в молитве.
Да.
Слушаем дальше.
Давайте послушаем, ну, просто что-нибудь из дружков. Я не знаю, тут уже программа будет на 3 часа, мне кажется. Просто поставьте любую песню, которая вам нравится.
Спасибо большое. И такой вопрос под занавес нашей беседы. И сейчас еще несколько интернет-вопросов. С чего начать? То есть, если человек профессионал в каком-то, в какой-то отрасли, он уже знает что-то. Если человек начинает в вере, начинает в творчестве, начинает что-то. Вот с чего? Что есть первый шаг?
Не знаю, тут вопрос философский такой. И очень как бы... Дело в том, что у меня это все началось, музыка началась с детства. То есть, когда на стенке висела гитара, и я начал, подрастая, дергать струны этой гитары, я понял, что струны издают звук. кто-то переключается, я смотрел интервью тут в новостях по Первому каналу, человек был директором большого колхоза, и все рухнуло в 90-х годах, и он остался у разбитого корыта. И он говорит, я посидел год-два, потом там запой у меня был, потом я встал и просто сказал, а что же я хотел в детстве? А в детстве, говорит, я спросил себя, а мне вдруг голос внутренний говорит, да ты же хотел там быть художником. И он взял кисть и начал рисовать картины. И это сейчас там мировые выставки с его именем проходят. Это уникальные картины, потому что уникальное творчество. Он начал рисовать это село, этот разрушенный колхоз. То есть творчество всегда найдет через что течь. Просто нужно не бояться и нужно больше отдавать себя самому себе. Тем дарам, которые вложены в человека, вложены творцом, мы говорим там, или внутренне. Знаешь, как митрополит Антония Суржского, я очень люблю эту фразу повторять. Он говорит, что человек должен пройти 3 встречи, пережить в жизни. Это встреча с Богом, первая встреча. Вторая встреча – это с самим собой. И третья встреча с ближним своим. Так вот, встреча с самим собой – это самая сложная встреча. Кого я не спрашиваю, какая встреча самая сложная? Все говорят, с самим собой. Почему? Потому что когда ты на самом деле по чесноку, то, о чем и Христос говорит, что вы узнаете истину, и истина сделает свободным, ты не узнаешь ту истину, которая вот 2000 лет назад там жил Христос. Не в этом-то истина состоит. Истина состоит в том, что Бог, ты творение Божие, ты сотворен в нем, ты на его земле, ты в его времени, ты в его силах, мышцах, мыслях, думках, ты есть его производное, это производное начинает жить и творить как бы изнутри. Он начинает творить через себя. Это мой такой ответ. Что ты хочешь добавить?
Вот, а я вот на Бердяева сошлюсь, он сказал, что выход из себя, именно творческий, вот, творческие моменты, то есть это, согласитесь, без искусства, в принципе, искусство нет в нем необходимости для того, чтобы выжить. Нужно там быть быстрым, сильным и так далее, просто добыть пропитание и так далее.
Нет, к искусству это не имеет никакого
отношения. Для выживания искусство не нужно. Но
это быт, получается.
Да, да. Для того, чтобы выжить, в искусстве нет острой необходимости. Но для того, чтобы жить, оно необходимо. Потому что тогда в этом случае человек как раз вот переходит вот эту вот пропасть от просто биологического какого-то организма и становится душою живую. И мы все прекрасно понимаем, что вот, ну, на самом деле, да, хотя сегодня все активно стремятся к тому, чтобы свой быт как-то обустроить лучше, мы все равно, если задумаемся, остановимся, мы поймем, что жить-то мы не будем. Все равно мы будем выживать по-прежнему. Ну, выживать красиво, скажем так, но не жить. И поэтому здесь, вот, я говорю, что ну, вот, когда речь идет о том, чтобы вот что-то сотворить, выход из себя, вот этот, перешагнуть вот эту пропасть, он подразумевает какую-то жертву, какую-то боль всегда. И, ну, не знаю, уход от какого-то своего прагматичного, такого конкретного пути куда-то.
Ну, тоже, вот наблюдая, кстати, за жизнью вот вокруг, вот мы приехали сейчас в город, да, вот мы в Красноярске. И я еду, вот мы сейчас едем, и я спрашиваю, а в чем как бы смысл вот жизни людей в этом городе. И я понимаю, что смысл жизни людей вот сейчас в этом городе, я смотрю, здесь огромное количество строек, дома строятся, там, видимо, заводы какие-то, то все это идет из материального, как бы, понимаешь, импульс идет от материи. То есть, что мне для жизни нужно? Так, мне нужна квартира, потом после квартиры мне нужен дом, какой-то дом там с участком, там, желательно 25-40, а то и, может быть, гектар. И на берегу реки там. А дальше что? Ну, мне нужен доход, чтобы у меня было постоянно там $20,000 там капало ежемесячно. Может быть, 10 хорошо будет. Все. Ну, джип Toyota там, Land Cruiser там, или там, ну, возьмем там Infiniti какой-нибудь там, QX50.
Не, ну, ты понимаете, это все материально. Сейчас. Вот да. В том-то все и дело, что это сегодняшняя
национальная идея, это все мучительно. Это все внешнее, выделить. Это все материальное, вот это вот как бы материализм. Но душа-то, у нее другое питание, у другой импульс у нее. Потому что материя, чем больше мы почитаем духовных людей, которые достигли там просветления там, или были отцами церкви многие, так они скажут, что деньги это вообще это на уровне, они сравнят деньги с навозом. Что деньги это навоз, и что материя никогда человека не делала счастливей. Намного, что ты можешь там и с милым и в рай в шалаше, ты можешь быть счастливым не от того, что у тебя там супер там дома, тачки и там еще многое, а просто то, что необходимо тебе на сегодняшний день, имею быть счастье, быть благочестивым, да, и довольным в любое время, при богатстве и при нищете. Там даже в Евангелии мы встречаем там, в исследованиях апостола Павла, в его, так сказать, жизненном опыте такие вещи. Ну, то есть, посмотрите на Христа, что он там на белом коне въезжал, что ли, в Иерусалим. Там, у меня есть там песня, которая там, он на ослике, цок да цок, вот навстречу. Просто тут уходит все в корень жизни человеческой. Если, я говорю так, что если у человека есть цели и задачи, то это обычно машина, дом, квартира, жена, дети, там, это цели и задачи. Но если у человека появляется миссия, а именно история помнит людей, которых миссия была по жизни, то тогда у человека жизнь, он понимает, что это все, это просто, ну, как бы, те постулаты, которые ему помогают осуществить свою миссию по жизни. И вот когда миссия, человек осуществляет свою миссию, тогда его именем называют улицы, его именем предки ходят в его музеи там, или предки читают книги с его изречениями, то вот тут нужно понять, в какой ты как бы касте, в какую-то лодку хочешь сесть. Если ты хочешь сидеть в обычной лодке с дачами, с дворцами, с машинами, с самолетами, вертолетами, там, с бабками в одной лодке, это одно. А если ты хочешь сидеть в лодке, которая под названием миссия, то это другое. Вот такой мой ответ.
Спасибо большое. Я предлагаю нам немножко закругляться, поэтому такой блиц, вот несколько вопросов с интернета. Первое, какие социальные проекты, я обобщу вопросы, потому что многие похожи, какие социальные проекты, акции занимается группа, цель вашего приезда в Красноярск, ну вот, вот эти вот два для начала.
Мы приехали в Красноярск, здесь будет концерт, нас пригласила замечательная церковь. Ребята нас встретили классно, купили билеты, пригласили сюда. Будет концерт в городе на площади БКЗ.
Большой концертный зал, да.
Площадь БКЗ, да. Ну вот, будет
творческий вечер.
Творческий вечер потом будет там. Люди, кто-то услышит нас на улице, придут там на творческий вечер. Сегодня едем в реабилитационный центр давать концерт. То есть у нас такая миссия по жизни. Я вот этим занимаюсь безвылазно. До Красноярска мы были в молодежном лагере, играли концерт. До того мы были в реабилитационных центрах, играли концерты. То есть здесь вот такая у меня миссия у нас у группы идет, что мы играем людям песни наши, которые помогают им жить, помогают им творить, быть.
Спасибо, такой общий ответ получился хороший. И у нас есть такая традиция, хорошая традиция, когда гости, которые были вот в этой студии, задают вопрос тем, кто приходит. И вам нужно будет на один вопрос ответить и один вопрос задать. Кто будет следующим гостем в этой студии, к сожалению, пока неизвестно. Точнее, мне известно, но я вам не скажу. Вопрос вам достался от Юрия Кирилловича Сипко. Да, вот мы с ним беседовали о том, что такое настоящий мужчина, мужчина в свете Библии. И вот вопрос к вам. Мужчина, кто это? Что это?
Вопрос-то серьезный такой. Пытаемся с этим разобраться пока.
Мы еще пока не разобрались.
Нам понадобилось полтора часа, и мы тоже еще не до конца
мужчина,
пришли.
Мужчина, что это? Кто это? Вы знаете, мы поставлены все люди в одну интересную загадку в этой жизни. И ответа на нее мы до конца, так сказать, от Бога-то еще и не получили. То есть первое, это то, что нам Господь сказал, что мы есть сотворены по образу и подобию Божьему, да, здесь все как бы, да. Ну вот. А второе, что изначально нас никто не спросил, кем ты хочешь быть, девушкой или мужчиной, сюда прийти. И я бы сказал, а до того изначально, а вообще тебя спросили, то есть когда приглашают тебя сюда, в этот мир, и говорят, слушай, а не хочешь ли ты вот на земле пожить, как бы вот тебе дадут там кости, у тебя будет тело там, тебе придется умереть, еще там оставить это тело, там у тебя душа будет там, как это. И то есть вот такое потом, в каком образе, мужчина-женщина там, и ты как бы безосознанно два года...
Слушай, ну смотри, на самом деле так, это подразумевает так. Какую-то тебя спрашивают? Форму бытия, ты подожди,
да, да.
Подразумевает, надо, форма бытия должна существовать, чтобы ее можно было спросить. Не сотворив ее, не спросишь. А сотворив уже, что спрашивать? Поздно. Она уже есть, понимаешь, поздно.
Ну так поэтому
тупик.
Поэтому любые вопросы, которые касаются, а что такое мужчина, а кто его там? Да мы же не творили мужика-то никогда. Мы бы хотели быть бы там вот с такими мышцами, там таким, понимаешь, там, я не знаю, там, да, Ну вот, но если мы смотрим на самого, там, на его величайших мужчин, так сказать, этой земли, там, допустим, на Иисуса Христа даже, да, вот мы смотрим, да, ну, как бы, да, 33 года, и потом раз, все, он да с нет, этой тоже, земли быстро, тоже, быстро зависит, скрылся вообще, как
зависит,
бы,
понимаешь, там. Как мы смотрим, вот смотрите, вот, православный Пантократор, ну, такой, нормально, а вот возьмите католического Христа. Такого, в общем-то, это самое нежное уже на подобном. Я вижу, Пантократор наш православный побьет того. Но если вы посмотрите на протестантского Христа, который с такими мышцами ломает крест, понимаете, вот ты понимаешь, что он их одной левой и православного, и католического. Поэтому то, как мы видим мужчину вообще, вот, понимаете, вот опять же, у каждого свое какое-то представление и так далее. И это представление далеко может быть...
Я глубоко убежден, скажу сейчас страшную вещь для многих, но в каждом мужчине заложена женщина, и в каждой женщине заложен мужчина. Это, кстати, даже исследователи... Кто гормональные там всякие штуки изучает. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы мужчины были с сердцами более нежными, наверное, да. Вот, которые смогли бы как бы переживать многое, чувствовать, как бы, вот как женщины чувствуют. Ну, вот, у мужчин, кстати, своя функция.
Вот ответ на этот вопрос: на самом деле, стоит посмотреть фильм «Древо жизни». Все, заинтригую. «Древо жизни». Посмотрите,
спасибо. Там очень два пути.
Давайте, хорошо.
И ваш вопрос следующему гостю. Любой, на любую тему.
Не знаю, я не знаю, я спрошу его, нравится ли ему печенье со сливками.
Хороший вопрос. Тогда можем ли мы закончить живым звуком?
Купил ли он хоть один альбом дружков?
Так, купил ли он хоть один альбом дружков и нравится ли печенье со сливками?
Да.
Отлично. Живой звук.
Хотел я спеть одну песню про ослика, но потом не буду, потому что песня конфликтная очень. Спою старую песню. Мы у Бога о многом просим. Мы у Бога о многом просим. А просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого. На обиды не отвечаешь злобным взглядом, едким словом. Милосердий границ не знаешь. Сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь ее ярко светит. И о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявление в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею. О ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно. Любви просить у Бога. Ну а Бог, Он поможет нам в нуждах. И напрасно иногда просить о многом, что по сути одно лишь нужно. Любви, любви. Наверное, друг ко другу побольше нам любви. Та-да-да-да. Та-да-да-да-да.
Огромное вам спасибо. Будьте благословенны. Хорошего пребывания в Красноярске. Оставайтесь с Господом. Спасибо большое.
Спасибо.